Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. На министерской конференции в Кракове российская делегация представила документ, вызвавший тревогу у комментаторов. Документ назван «Принципы международной информационной безопасности». Он призывает международное сообщество не вмешиваться в дела других стран и тем самым закрывать глаза на манипуляцию общественным мнением. К чему клонит Россия? Что представляют собой современные информационные войны? В 70-е годы при Брежневе Советский Союз предлагал сбивать те космические спутники, которые вещают на страны, не давшие на это вещание свое согласие. А теперь программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Выпуск «Фактов и мнений» впервые в эфире 20 июля 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. У нас будет такая информационная безопасность, что мало не покажется. Примерно таков сухой осадок текущей государственной возни вокруг российских средств массовой информации. Говорю «возни», потому что на поверхность всплывают почти фантастические по тоталитарному крючкотворству документы. Они явно изготовлены во имя вашей безопасности. Аракчеев был в этом отношении проще. Он говорил прямо, что задача цензуры – обывателя держать в невинности мнений. Его наследники сегодня ничего не говорят прямо. Они анонимно нечто готовят на подпись и пробуют на зуб. Месяц назад в Кракове на министерской конференции Совета Европы российская делегация представила документ, именующийся «Принципы международной информационной безопасности». Разразился скандал, и оказалось, что авторов нет. Вот об этой возне за шкафами поговорим. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Итак, принципы информационной международной безопасности, их московский вариант. В разговоре участвуют все по телефону из Дюссельдорфа. Джиллиан МакКормак, Европейский институт прессы, директор проекта «Средства массовой информации в СНГ». По телефону из Москвы Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики «Союз журналистов России», и Алексей Панкин, главный редактор журнала «Среда», журналистское обозрение. Олег Панфилов, что происходит? Что вы видите на поверхности? Действительно ли то наступление на свободу прессы, на свободу масс-медиа, свободу информации, о котором сегодня говорят уже во всем мире, применительно к России, в России реально чувствуется?
Вначале я хочу рассказать о деталях этой истории. Буквально вчера секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов получил ответ на свое письмо, направленное им 2 дня назад в пресс-службу правительства Российской Федерации. В этом запросе он попросил ответить на самый главный вопрос. Что это документ, какова история его появления и как дальше рассматривается этот документ? Так вот, Павел Гутионтов получил любопытный ответ. Напомню, что посылал он в пресс-службу правительства, а получил аж от заместителя руководителя аппарата правительства господина Волина. Текст очень любопытный, я его зачитаю. Обращаем ваше внимание на то, что на титульной странице интересующего вас документа указан город Страсбург. Хочу вам официально сообщить, что в указанном городе не находится ни российских правительственных структур, ни Совета безопасности Российской Федерации. Более того, даже беглое ознакомление с политической картой мира позволит вам узнать, что данный город вообще расположен за пределами Российской Федерации. Надеюсь, что после получения этой информации у вас не возникнет дополнительных вопросов в отношении представленного документа. С уважением, замруководитель аппарата правительства России господин Волин. Ну, вот такой наглый ответ, я иначе просто не могу назвать его. Точнее, я бы сказал, что по степени такой наглости ответы различных государственных чиновников на возросшие вопросы журналистов по поводу того, что происходит вокруг информационной политики, инициированной и правительством, Государственной Думой и чиновниками в аппарате президента, никто толком не объясняет. Более того, стало известно о том, что в Госдуме принят к рассмотрению законопроект об информационно-психологической безопасности. Что это за проект, я еще сказать не могу, но, по всей видимости, он из той же категории документов, принятых и правительством, подписанных президентом, начиная с 10 января этого года, с того времени, как президент Путин подписал концепцию национальной безопасности, в которой есть абзац, касающийся информационной безопасности. И, конечно же, это доктрина информационной безопасности. В общем, власть хочет что-то менять. Я думаю, что это ограничение свободы слова непосредственно в России, и что самое печальное, власть хочет каким-то образом оградить информационное пространство в России от внешнего мира.
Спасибо, Олег Панфилов, Москва. Ну что ж, если мы говорим уже об этом документе, эти принципы, которые были представлены, это, так сказать, документальная безотцовщина, вспоминается знаменитое изречение графа Чиана, министра иностранных дел в правительстве Муссолини, который был расстрелян после войны как военный преступник. У победы много отцов, поражение всегда сирота. Так вот, в этой связи вспомним, что Страсбург, в частности, является центром, где находится Совет Европы. Здесь можно не смотреть на карту, это просто следует, наверное, знать. Но это попутно. Теперь, что касается этих принципов. Вот я прочитаю принцип 2. Государства будут стремиться сдерживать угрозы в сфере международной информационной безопасности и будут с этой целью воздерживаться. А это уже серьезно. Использование информации для подрыва политических, экономических и социальных систем другого государства. А дальше послушаем, что написано. Психологического манипулирования населением с целью дестабилизации общества. Вот такой документ, если бы он был бы принят, он был бы мечтой любого тоталитарного диктатора, потому что под эгиду международного права в этом случае было бы поставлено его право манипулировать своим обществом, подконтрольным ему в любом направлении. Мы вернемся еще к истории подобных попыток, а сейчас Джиллиан Маккормак, Дюссельдорф. Что вы скажете по поводу подобного документа? Прошу вас.
Я заметила, что в прошлом году воздушные силы США опубликовали книгу, которая называется «Меняющаяся роль информации в военной обстановке», где, в принципе, те же самые проблемы были обсуждены. Те же термины были употреблены. Информационная война, международный терроризм, психологическое манипулирование населения и так далее. Конечно, как они поняли эти слова, это чуть-чуть, наверное, другое, чем понятно от этого документа. Но я бы хотела цитировать чуть-чуть от этого документа. «Если американская военная политика имеет целью поддержания своей ведущей роли в сфере информации, тогда развивающиеся меры против употребления информации как оружия могут мешать этой политике». Создается впечатление, что тот, кто написал этот документ, который был представлен в Европейской министерской конференции недавно, хотел объединить все аспекты информационной сферы. Но эта попытка неуместная. Нет смысла объединять СМИ страны, например, частное государственное телевидение, в одну категорию с информационной технологией, а затем пытаться издавать законы против вмешательства в этой сфере. СМИ все-таки это часть гражданского общества, и как можно больше они должны быть независимыми от государства. И следует управлять СМИ правилами, которые относятся к всему обществу в целом, а не только к властям. Это достаточно общий документ, который, вероятно, предлагает создание нового международного законодательства против информационных войн между государствами. Я сомневаюсь, что страна со слабой позицией в возможной информационной войне могла бы успешно издавать законы, которые бы мешали другим, более мощным странам в этой сфере. Этот документ мне показывает военный характер как-то этого государства. В течение предвыборной кампании представители штаба Путина употребили военные термины. Например, когда они предупредили журналистов, что любая попытка критиковать Путина приведет к асимметрическому ответу. Но актуальная проблема для СМИ, не включая финансовых, естественно, это манипуляция СМИ государством, которая была особенно явной во время предвыборной кампании. Также болезненная реакция государственных структур на критику со стороны независимых СМИ. И любое правительство не очень довольно правом свободы слова, особенно если это значит свобода критики правительства. И настоящее правительство России, вероятно, особенно активно в подавлении СМИ, чем предыдущее.
Спасибо, Джиллиан Маккормак, Дюссельдорф. Я хочу еще привести выдержку из этих принципов анонимных, но предложенных официально Европейской министерской конференции. В частности, создание международной системы сертификации информации. И далее, добровольное приведение национальных законодательств в соответствии с необходимостью обеспечения информационной безопасности. Вопрос, чьей необходимостью? Алексей Панкин, напомню, главный редактор журнала «Среда», журналистское обозрение. Линия вам.
Честно говоря, я вот ко всем таким документам как бы отношусь по методе Остапа Бендера. Контора пишет. Любая новая администрация, которая приходит, и в России в том числе, она пишет массу всяких красивых там концепций, планов, доктрин и так далее. А в результате все кончается тем, что все это остается на бумаге, а дальше идет обычное реагирование на каждый день так или иначе валящиеся кризисы. Эти документы, которые выходят, они скорее отражают, скажем, действительно общий менталитет этой администрации. Я его для себя описываю как менталитет людей, сильно ушибленных Сергеем Доренко. Но действительно, мы наблюдали в последнее время, что особенно после 96-го года, особенно начиная с информационных войн 1997 года, что пресса вела себя не как средство массовой информации, а скорее как средство массового поражения. То есть в интересах своих владельцев они могли кого угодно объявить коррупционером, причем вполне обоснованно, но имея другую информацию о коррупции, те же средства массовой информации ее придерживали, поскольку тот или иной государственный чиновник им помогал. И, в общем, я думаю, что многие, глядя на то, что делает Доренко по телевизору, в том числе из нынешней власти, хотят не допустить того, чтобы это когда-нибудь произошло бы и с ними. И психологически я их в этом смысле очень понимаю. Другое дело, что вот те меры, которые они предпринимают сегодня, это действительно очень примитивные и грубые меры, и может получиться так, что дорога их добрыми намерениями может действительно быть вымощена дорога в ад. В России нередко, скажем так, репрессивные меры приобретают какую-то такую саморазвивающуюся логику и уже не служат никаким целям, кроме цели поддержания репрессий. Вот это меня волнует. И заодно меня, конечно, очень волнует то, что российская пресса буквально уязвима. Она как бы создана для того, чтобы по ней наносили асимметричный ответ. Дело в том, что мы все знаем, какой колоссальный оборот черных денег там крутится, что журналистов, особенно на избирательных кампаниях, скупают и оптом, и в розницу, и издания, и все что угодно. И поэтому действительно не нужно даже вводить цензуру, достаточно посмотреть на вот эти вот аспекты, скажем, черный нал и так далее. И каждое средство массовой информации реально оказывается для этого уязвимым. В этом положении нашей прессы как раз главная может быть угроза свободе слова в России. Как русскую прессу не обидеть, все окажешься прав.
Спасибо, Алексей Панкин. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют по телефону из Дюссельдорфа Джиллиан Маккормак, по телефону из Москвы Олег Панфилов и Алексей Панкин. Передачу ведет из Праги Лев Ройтман. Алексей Панкин, вы сказали, что да, вот контора пишет, а все это остается без последствий, я цитирую на слух и по памяти. Но следует сказать, что далеко не всегда это остается без последствий. И я должен напомнить в этой связи пример из международной практики. Так вот, в 1978 году ЮНЕСКО приняла декларацию под длиннейшим названием «Об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне». В сущности, все эти словеса абсолютно корректные и абсолютно политически правильные мы можем найти также и в том проекте принципов, который был представлен российской делегацией, как оказалось, автор «Нет» в Кракове месяц назад. Но в результате того, что эта декларация с красивыми словесами носила чисто тоталитарное содержание, естественно, она была поддержана Советским Союзом тогдашним, западные страны, в частности Соединенные Штаты, прекратили финансирование ЮНЕСКО. И следует также заметить, что Советский Союз в прежние времена был не таким обходительным с параграфами. Он предлагал прямо меры, которые носили военный характер для того, чтобы блокировать доступ к информации советским гражданам, к информации, которая не прошла через цензуру. В этой связи вот что скажу, что в 1976 году Советский Союз представил в ЮНЕСКО в ту же проект резолюции, которая должна была бы, будь она была бы принята, разрешать сбивать в прямом смысле слова военными методами зарубежные спутники телевизионного вещания, которые ведут передачи на территории стран, не давших на подобные передачи согласия. Эта резолюция, ее советский вариант, принята не была, но в историю борьбы тоталитаризма со свободой слова она, естественно, вошла. Вот, наверное, таким же образом войдут и те принципы авторства, повторяю, у которых, как выясняется, нет, попробовали на зуб, зуб сломался и отошли в сторону анонимно, которые были представлены в Кракове. А теперь прошу вас, Джиллиан Маккормак, Дюссельдорф. Линия вам.
Я хочу сказать, что этот документ не очень важный. Я говорила сегодня с представителями Совета Европы. Они сказали, что они считают, что этот документ был написан Борисом Малаковым, который является заместителем директора отдела прессы и информации Министерства иностранных дел. И не было большой дискуссии в течение этих разговоров конференции в Кракове. И, конечно, декларация министров была совсем о других темах. То есть как-то люди посмотрели на этот документ, была маленькая дискуссия, но потом ничего от этого не вышло. Я бы хотела сказать тоже, что я не думаю, что это является совсем паранойей со стороны российского правительства. Проблема все-таки информационных войн является реальной проблемой, особенно когда русские должны пока вести борьбу на неравных условиях. Тем не менее, я не думаю, что они могут привести этот документ как часть или идея для нового международного законодательства. Это только интересно тем, что она показывает характер настоящего государства и его волнение и проблемы в настоящем моменте.
Спасибо, Джиллиан Маккормак, Дюссельдорф. Я, как ведущий, не могу в данном случае не присоединиться мысленно к тому, о чем говорите вы. Действительно, подобный документ, особенно в таком учреждении, как Совет Европы, правозащитный европейский клуб, старейшая послевоенная организация европейского континента, естественно, никто и никогда, ни при каком раскладе, не будет обсуждать всерьез. Но вы совершенно правы, когда вы говорите, что это показывает направленность мышления. Это направленность мышления, однако же, внутри России оказывается или может оказаться вполне вещественной, вполне материальной. И это ощутят на себе средства массовой информации внутри страны. Олег Панфилов, линия вам.
Я, во-первых, хотел бы отчасти согласиться с тем, что сказал уже Алексей Панкин. Конечно же, российская пресса – это не подарок для демократического общества, для свободного общества. Российская пресса молодая, ей всего 10 лет, и естественно, что она не смогла выработать основные этические принципы. И самое тяжелое – это, конечно, экономическое положение газет, телекомпаний, радиостанций. В общем, пресса, конечно же, очень любит, когда власть на нее обращает внимание. Но, с другой стороны, этот документ, о котором мы сегодня говорим, это еще одна попытка оконтурить свой взгляд на информационную политику России и дать понять, что если мировое сообщество не будет делать каких-либо движений в виде протеста, то Россия будет приближаться к тому, что изложено в основных принципах этого документа. Но на самом деле, если внимательно посмотреть, то, что изложено в этом документе, давно уже применяется российской властью и прежде всего в отношении Чечни. Все, что касается информационной войны, все, что касается информационного оружия, все, что касается манипулирования информационных потоков, дезинформации, утайки информации и так далее, и так далее. То есть Россия, в принципе, применяет это уже на своей территории. Россия сейчас, и я думаю, это главное, утвердить вот эту новую информационную политику, утвердить ее в глазах международной общественности.
Спасибо, Олег Панфилов. То есть свести дело к тому, что это то, что делается в России сегодня, в сущности, цензура, должно было бы стать по российской высокой идее общепризнанной нормой международного права. Но, насколько можно судить, эта внутренняя практика пока остается только предметом международной критики, что и выявила Парламентская ассамблея Совета Европы, последняя, где ситуация со средствами массовой информации в России была предметом самого тщательного рассмотрения, не в плане одобрения, а в плане осуждения. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Дюссельдорфа Джиллиан Маккормак, из Москвы Олег Панфилов и Алексей Панкин. Передачу вел из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная программа только для женщин о проблемах женской сексуальности. Жена говорит, он совершенно не может быть ласков без секса. Муж, мне всегда казалось, что секс сближает, а у нее все наоборот. Романтическая сторона сексуальности и драма фригидности. Стресс как главная причина отсутствия влечения. Насколько решающими факторами являются физическое здоровье и личные отношения с партнером в вопросах сексуальных дисфункций? Возможно ли много лет иметь в одном лице верную жену, добрую мать и нежную любовницу? Размышляют врачи, социологи и прохожие на улице. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 июля 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Только для женщин» о проблемах женской сексуальности. Ведет передачу Марина Ефимова. Как только на американском рынке появилось лекарство «Ваягра», стимулирующее мужскую потенцию, так сразу тысячи женских голосов закричали «И нам, и нам!». Правительство всполошилось, и тут же выяснилось, что американки тратят на всякие лечебные и стимулирующие средства, призванные улучшить их сексуальную жизнь, больше миллиарда долларов в год. В 2008 году это будет уже 2 миллиарда. А через 10 лет, когда появится целый выводок новых препаратов, эта сумма, судя по прогнозам, покажется просто мелочью. И вот в канун нового тысячелетия в Соединенных Штатах был проведен опрос. О нем социолог, профессор Чикагского университета Эдвард Ломан.
Это первое в истории США полное обследование сексуальной жизни американских женщин из всех слоев общества в возрастной категории от 18 до 59 лет. И обнаружилось, что у 43% этих женщин трудности с сексом.
А какой процент молодых женщин, скажем, с 18 до 35 лет, жаловался на трудности своей сексуальной жизни?
В целом, не было почти никакой разницы между различными возрастными группами. Например, на боли во время сексуального акта жаловалось больше 20-летних женщин, чем 50-летних. Что касается отсутствия или потери сексуального желания, влечения, возбуждения, то на это жаловалось треть женщин во всех без исключения возрастных категориях.
Какая же неприятность оказалась самой распространенной?
Отсутствие сексуального желания.
Что в сущности значит проблема женской сексуальности, если речь не идет о болезнях и бесплодии? Только отсутствие наслаждения? Но ученые даже не уверены, что мы его заслужили с биологической точки зрения. Вот что говорится по этому поводу в статье «Женщины и секс», опубликованной в журнале Newsweek.
Для биологов все еще остается загадкой, зачем женщинам с точки зрения эволюции нужен оргазм, если он, и это очевидно, не играет никакой роли в процессе зачатия и деторождения. Ответ, ставший традиционным, дал антрополог Симмонс в 79 году. Женский оргазм – атавизм, как мужские соски, деталь, прозеванная эволюцией. Позже появился другой вариант ответа, что при наличии оргазма в женском теле лучше удерживается мужское семя. Этот ответ довольно быстро был опровергнут медиками. Ученые из университета Нью-Мексико недавно обнаружили, что кульминационного момента женщине легче достичь с мужчиной, чье сложение и черты лица симметричны, и что, соответственно, женский оргазм объясняется подсознательным желанием женщины выбрать в качестве отца для своих будущих детей совершенного мужчину.
Так это или нет, женщина не хочет отказываться от наслаждения сексом, даже если он происходит с абсолютно несимметричным мужчиной, и даже если это наслаждение не одобрено эволюцией. Поэтому, если у нас есть проблемы, мы хотим их решить. Кому в таком случае идти? Начнем с врача. Профессор Йельского университета Филипп Сорелл, гинеколог и психиатр.
Проблемы, связанные с сексом, как вы понимаете, чрезвычайно разнообразны. Одни определяются медицинскими причинами, другие – возрастными, третьи – социокультурными. Вот почему я думаю, что человек, получающий диплом гинеколога, должен получить еще и диплом психолога или психиатра. Должен признать, что за эти десятилетия, благодаря множеству открытий в области медицины и психологии, и благодаря доступности информации, ситуация заметно улучшилась. Ушли многие нелепые страхи, напрасные переживания и, главное, ошибочные утверждения медиков.
Одна из уже исправленных ошибок медиков – утверждение, что мастурбация опасна как для женщин, так и для мужчин. Только в 70-х годах 20 века американцы избавились от ужаса перед тем, что наказанием за этот грех может быть слепота и сумасшествие. Лет 10 назад по радио выступала известная женщина-сексолог, не доктор Рут. Ей в студию позвонил 40-летний человек и сказал: «Я хочу вас поблагодарить. Когда мне было 15 лет, я позвонил вам вот так же в студию после вашей лекции. И, дрожа от страха, спросил, как долго можно заниматься мастурбацией без вреда для здоровья. И вы сказали, пока рука не устанет». Вторая ошибка, дорого стоившая многим женщинам, была совершена как будто бы Зигмундом Фрейдом и его коллегами. Вот как описывает ее историк Томас Лакер в книге «Making Sex» – «Занимаясь сексом».
История началась в 1905 году, когда Фрейд первым после 400-летнего перерыва вновь открыл роль клитора в женской сексуальной жизни, а вместе с ним вторую область женского оргазма. Его утверждение породило такое количество критических статей, которое, я думаю, не было написано ни об одном органе, во всяком случае, сравнимом по размеру. Однако при этом Фрейд, как и его коллеги, утверждал, что для взрослой женщины нормой является вагинальный влагалищный оргазм.
Из-за этого мнения, утвердившегося на полвека, тысячи женщин считали себя ненормальными и скрывали свою ненормальность от всех, особенно от мужей. Но вернемся к профессору Сиреллу и к медицинским новшествам.
У пожилых женщин проблема асексуальности чаще всего связана с уменьшением в организме гормона тестостерона. Вообще, это мужской гормон, но именно от его наличия в организме женщины зависит ее сексуальная активность. И недавно, когда я измерил уровень этого гормона у одной моей 60-летней пациентки, он оказался равным нулю. Ее организм практически перестал его вырабатывать. Но после того, как она 4 месяца принимала препарат этого гормона, к ней вернулись сексуальные желания.
К сожалению, даже врачи не могут сговориться о пользе и вреде гормонов. Вот, например, что говорит профессор Университета Северной Калифорнии в Лос-Анджелесе, эпидемиолог Малкольм Пайк.
Вообще говоря, очень малое количество тестостерона может, я полагаю, способствовать увеличению сексуальной активности женщины. Но этот гормон находится еще в состоянии опробования и абсолютно не годится для того, чтобы его в массовом масштабе прописывали врачи в клиниках. Улучшение сексуальной жизни с помощью гормонов – дело будущего.
Любопытно, что в последние годы проблемами женской сексуальности занялись не только медики, но и люди довольно неожиданных специальностей, например, социологи, и один из них – Эдвард Ломан.
Я хочу обратить ваше внимание на то, насколько это общее явление. Многие женщины думают, что нежелание иметь секс после тяжелого рабочего дня или в периоды особого перенапряжения – это их личная слабость, болезнь или даже вина. На самом деле, это естественное проявление женской природы. И они не должны мчаться к доктору за возбуждающим лекарством. Тут лучше поговорить с партнером. Или вообще постараться как-то облегчить свою жизнь. Кстати сказать, из каждых 5 американок, недовольных своей сексуальной жизнью, только одна обращается за профессиональной помощью. Я думаю, женщины понимают, что в большинстве случаев медикам нечего им предложить.
Действительно, что может предложить врач, например, если женщина остается равнодушной к любящему мужу, а когда к ней приближается другой мужчина, причем отвергнувший ее, она от страсти теряет лицо, достоинство и вообще, как поет Патси Клайн, распадается на части. Fall to pieces. На волнах Радио Свобода передача «Только для женщин» о проблемах женской сексуальности. Ведет передачу Марина Ефимова. Мистер Луман, вы сказали несколько минут назад, что самые распространенные дисфункции сексуальной жизни женщин, во всяком случае в Соединенных Штатах, является отсутствие полового влечения, отсутствие желания, либидо. Известны ли основные причины такого явления?
Мы выделили несколько основных факторов, влияющих на заинтересованность женщин в сексе. Оказалось, что физическое здоровье и личные отношения с мужчиной, которые играют огромную роль в сексуальной жизни, все же не являются главными причинами сексуальных дисфункций. Главная причина – стресс. Самая большая группа женщин, потерявших интерес к сексу, молодые матери с детьми до 6 лет, то есть пока они еще не ходят в школу. Другая большая категория женщин, страдающих от нарушения нормальной сексуальной жизни, это те, кто потерял или не может найти работу. Падение семейного дохода особенно сильно сказывается на настроении именно женщин. В этой категории уровень различных сексуальных дисфункций подскакивает в 2-3 раза по сравнению со средним.
Добавим сюда уже упомянутую профессором Луманом и не менее важную причину – отношения между партнерами. Частое несовпадение сексуальных интересов мужчины и женщины. Профессор Сорелл.
У нас долго существовало выражение «секс – это то, что мужчина делает с женщиной». И это до сих пор остается убеждением многих мужчин в Америке. Хотя сейчас уже все-таки миллионы американцев взяли на себя эту сравнительно новую обузу. Они признали, что в процессе «making love» женщина также хочет испытать наслаждение, как и мужчина.
Как работает это теоретическое утверждение на практике? С практиками беседует Рая Валь.
Как-то так получается, а я со многими в Нью-Йорке беседовала, пока готовила этот репортаж, что женщины чаще недовольны своей сексуальной жизнью, чем мужчины. Секс бывает очень хорошим или просто хорошим, а плохого нет, говорит 36-летний Джонни. Женщины более чувствительные, у них от настроения многое зависит. Моя жена, например, если мы днем поругались, ночью в постели от меня отворачивается, ей уже ничего не надо. А мне надо, так что приходится извиняться, даже если она была не права, иначе оставят без секса. 46-летний Роберт женат 20 лет. Я думаю, он и она должны обсуждать сексуальные проблемы, когда они возникают. Если люди друг друга любят, они всегда могут договориться, и каждый знает, чего от него ожидает партнер. Бывает, мужчины думают только о себе, а бывает, женщины ведут себя эгоистично. Секс – дело тонкое. Я свою жену люблю, никогда ей не изменял. И если она от меня чего-то хочет, она может быть уверена, что я все сделаю, чтобы ей в постели было со мной хорошо. Женщин больше заботит романтическая сторона сексуальности, говорит Джонни. Женщины уделяют много внимания одежде, косметике. В сексе у них многое зависит от того, как они психологически себя воспринимают. Сейчас, говорит Джонни, когда моя жена работает, у нас двое маленьких детей появилось, она, несмотря на наличие, не устает. Иногда ей кажется, что я недостаточно к ней внимателен. Я все это учитываю. Иногда устраиваю романтический ужин при свечах. Но главное, помогаю по хозяйству и с детьми. И это, в принципе, все, что требуется. Если отношения хорошие, с сексом тоже все будет в порядке.
И Роберт, и Джонни – выразители нового отношения к сексуальным нуждам жен, партнерш. А еще совсем недавно, в 83-м году, Лилиан Рубин, автор популярной книги «Чужие близкие» – «Intimate Strangers», к главе «Сексуальная дилемма» привела в качестве эпиграфа два возмущенных высказывания жены и мужа. Жена говорит: «Он совершенно не может быть ласков без секса». Муж говорит: «Мне всегда казалось, что секс сближает, а у нее все наоборот. Она уверена, что если бы было больше ласки и близости, то и секс для нее был бы желаннее». Послушаем современных нью-йоркских женщин.
24-летняя Бекки с своим партнером недовольна. «Я не думаю, что его волнуют мои сексуальные нужды», — говорит она о своем бойфренде. «Если бы его это волновало, он старался бы мне угодить. В сексе, я имею в виду, естественно. А он только собой озабочен, а что я чувствую, ему все равно. Он знает, чего я хочу, но каждый раз говорит, что устал. Что-то другое делать, так это пожалуйста. А как в постель со мной ложиться, так сразу устал. А ведь он молодой. Ой, не Ваягру же ему принимать, хотя я не против, может, она бы ему помогла».
Сексуальная революция 60-х в Америке сорвала с женщину дела. В 1980 году, по отчету Института Кинзи, у 41% замужних женщин были внебрачные связи, что было бы абсолютно немыслимо в Америке 50-х. Женщины почти сравнялись в этом смысле с мужчинами. Известная журналистка Далма Хейн в книге «Молчание американской жены» приводит интервью с одной такой революционеркой, девушкой из хорошей семьи, которая пошла, я бы сказала, дальше других.
С 15 лет, когда я начала свои эскапады потери невинности в поезде с неизвестным пассажиром, и до 25 я попробовала все. Вдвоем, втроем, группой, в самолете, на проходе, оральный, анальный, секс в пьяном виде, в накуренном, с желанием и Бизонова. Подруги говорят, что у меня было 100 мужчин. Я не считала. В 70-х, 80-х не было правил, кроме одного – ломать правила. Не было греха, кроме одного – отказа от новшества, эксперимента и риска. В 28 лет я вышла замуж за очень хорошего человека. Но я поняла, что если я остепенюсь, то умру от скуки. Я постоянно обманываю мужа и меняю любовников. Я стала bad girl, но счастливой bad girl. И я надеюсь, что способность к приключениям не оставит меня до конца дней.
Возможно ли много лет иметь в одном лице верную жену, добрую мать и нежную любовницу в наши просвещенные времена? Возможно, говорят врачи Каун и Киндер в книге «Мужчина плюс женщина равняется любовь».
Любовь редко умирает, она впадает в летаргический сон, но ее можно оживить. Любовь может пережить почти все – горе, измену, мщение, разочарование, охлаждение – и вылезет весной, как трава из-под снега. Только берегитесь двух фурий – гордыни и упрямства.
Если любовь и желание можно оживить, то сейчас самое время, потому что в Америке старых жен становится все больше и больше.
Наше общество стареет. В Америке слой людей в возрасте от 45 до 55 стал так велик, что он уже определяет некоторые тенденции в обществе, и в частности, тенденцию сохранять сексуальную активность в старости. В последние 10-15 лет наш девиз – сексуальное наслаждение после климакса. Раньше эта тема была табу. Заметим, что в развитых странах жизнь женщины после климакса не намного короче, чем до него. В среднем он происходит в 51 год. Многим женщинам предстоит после этого прожить больше 30 лет. Не забудем, что активная сексуальная жизнь – это огромный ресурс жизненной энергии.
Каково в этом смысле настроение нью-йоркцев? Это выясняет наш корреспондент Владимир Морозов.
Не так-то просто подходить на улице к пожилым людям и задавать им вопросы об их сексуальной жизни. Меня избавил от чувства неловкости мой первый собеседник. Мне 77 лет, моей жене 72. Мы поженились еще сравнительно молодыми людьми. Мне было 65, а ей 60. Ну и теперь секс – важная, яркая часть нашей жизни. Какая разница в молодости и теперь? Теперь это доставляет нам больше эмоционального удовлетворения, чем чисто физического. Столь же словоохотливой оказалась и миниатюрная дама, которая без наводящих вопросов призналась, что ей хорошо за 70. «Каков мой сексуальный опыт последних лет?» – переспросила она. «У меня нет опыта. Мой муж умер много лет назад, и я веду жизнь девственницы». «Извините, а вы хотели бы завести мужа или любовника?» «Нет, у меня был прекрасный муж. Мы прожили вместе 40 счастливых лет. За кого мне теперь выходить? Эти 70-летние мужчины не хотят ровесниц. Они ищут 40-летних». Я останавливал людей возле Бруклинской библиотеки, решив про себя, что люди с книгами в руках не пошлют меня подальше. Отвечать на вопросы отказались только двое. Степенная дама, поджав губы, заявила, что беседует на такие темы лишь со своим психотерапевтом. Толстый мужчина мрачно отмахнулся. «Какой к черту секс? Мне некогда. Утром я хожу по врачам, а вечером сижу у телевизора и пью лекарства». С возрастом вы можете иметь сексуальные отношения только с женщиной, которая вас очень интересует, сказал с плохо скрытым сожалением седой элегантный джентльмен. В моем возрасте фигура и женские прелести отходят на второй план. Куда важнее, можете ли вы с ней поговорить? Высокая полная дама доверительно сообщила мне. Женщины за 50 сейчас нередко заболевают СПИДом.
Я читала статью, что это случается со многими вдовами. Они заводят роман, и вдруг... Я тоже вдова, и знаю, как трудно найти партнера, когда ты стареешь. Но больше я вам ничего не скажу.
Okay, до свидания.
Моя последняя собеседница игриво спросила. Молодой человек, а вам не стыдно обращаться к дамам с таким вопросом? Я называю молодым человеком своего внука, возразил я. Но она продолжала смотреть на меня с таким живым интересом, что я трусливо ретировался, так и не включив магнитофон.
Кто-то из знаменитых американок сказал, что секс впустую растрачивается на молодых. Как это ни странно, но только несколько лет назад на проблемы женской сексуальности обратили, наконец, пристальное внимание. До этого проходили бесчисленные исследования и конференции на тему мужской импотенции, в то время как женская фригидность абсолютно игнорировалась. А когда эти исследования наконец начались, то выяснилось, что справиться с женскими проблемами гораздо труднее, чем с мужскими. Вот что сказал корреспондентам журнала Newsweek один из новаторов в этой области доктор Ридван Шапсай из Нью-Йоркского исследовательского центра по вопросам женской сексуальности.
Тут ваягрой, то есть притоком крови к гениталиям, не отделаешься. В отличие от мужчин, процесс сексуального возбуждения у женщин чрезвычайно уязвим. Любая помеха, любое мелкое нарушение надолго меняет погоду. К женским половым органам подходит такое количество нервных окончаний, какого я не видел ни в одной части человеческого тела. Другими словами, вчерашняя неудача с оргазмом самым печальным образом скажется на завтрашнем либидо, то есть на сексуальном влечении.
Чего только не пробуют сейчас американские наука и техника, чтобы отвоевать для женщин у природы этот случайный дар эволюции – сексуальное наслаждение.
Обсуждаемая тема, при кажущейся ее специфичности, на самом деле чрезвычайно характерна для современной культуры.
У микрофона Борис Парамонов.
Это только одна из манифестаций всеобщей, типичной тенденции ставить проблемы бытийного порядка в технологический контекст, решать онтологические, бытийные проблемы как технические. Вот эта тенденция и этот контекст. В этом много специфически американского, конечно. Вот эта непререкаемая вера в безграничные возможности науки и техники. «Fix it! Исправь это! Почини это!» — говорит американец, допустим, врачу, обнаружившему у него, допустим, рак. Создается впечатление, что американцы в сущности не верят в смерть. Считают ее какой-то случайностью, с которой, в принципе, можно справиться, если хорошенько к этой ситуации подготовиться. Так что уж говорить тут о такой сравнительно мелкой проблеме, как оргазм у женщин. Подумаешь, бином Ньютона, как говорил русский классик. Но вот тут и обнаруживается различие между русским утопизмом и американским прагматизмом. Тоже бессмертие, скажем. У американцев это то, что Кант называл регулятивной идеей. Достичь нельзя, но стремиться надо. И на этой дороге постепенного приближения к недостижимому какие-то реальные задачи все же решаются. Бессмертие, допустим, не достигнем, но продолжительность жизни резко повысим. И это действительно делается. У русских же тот же сюжет о бессмертии приводит к тому, что на мелкую повседневность перестают обращать внимание. Зачем нам, к примеру, экологическая проблема, если не решена проблема смерти? Это Белинский говорил. Как это можно идти обедать, когда мы еще не решили вопрос о существовании Бога? Своеобразие и, я бы сказал, обаяние Америки в том, что люди в этой стране, отнюдь не отказываясь от максимальных заданий, в то же время не забывают пообедать. И нет сомнения, что в количестве оргазмов на душу женского населения Америка, мобилизовав научно-технические ресурсы, в обозримом будущем превзойдет страны, справедливо гордящиеся своей вековой эротической культурой.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Только для женщин» о проблемах женской сексуальности. В программе участвовали Борис Парамонов, Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
В
данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».